Радио «Эхо Москвы», компания «RTVI», газета «Известия», агентство «РИА Новости» и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит наш знаменитый сетевизор. Не буду долго объяснять, что это такое, но это можно, поскольку уже все знают, наши постоянные слушатели и зрители. Но, во всяком случае, можно смотреть этот сетевизор на всех устройствах совершенно компьютерных, включая платформы Google Android. Все эти слова я выговорил. Теперь перейдем к самой программе. Меня зовут Виталий Дымарский, и я с удовольствием сразу представлю сегодняшних своих гостей. Гости у нас такие. Один гость совершенно неожиданный. Первый раз у нас, насколько я знаю. Юрий Табах. Или Табах, как правило. Табах. Юрий Табах, капитан первого ранга военно-морских сил. Дальше СИК, внимание, Соединенных Штатов Америки. Начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве. Вот это титулы нашего, одного из наших гостей. Юрий, рад приветствовать вас в нашей студии.
Спасибо.
Второго гостя вы хорошо знаете, поскольку каждую неделю у нас в эфире. Тем не менее, я тоже рад его видеть, потому что первый раз, по-моему, в нашей программе. Да? Это Анатолий Ермолин, ветеран группы спецназначения «Вымпел», подполковник ФСБ в запасе. Ну, переводя нас, вот сейчас радиослушатель мне сообщает, что там состоялось рукопожатие между двумя силовиками, как у нас говорят, американским и российским. И с этими двумя силовиками мы будем обсуждать сегодня тему под названием «Победа над терроризмом. Миссия невыполнима». Знак вопроса. Почему на этой неделе мы обсуждаем именно эту тему? Поскольку на этой неделе, но сколько, значит, я сейчас посчитаю, 16 лет назад, в 95-м году, группа террористов во главе с Шамилем Басаевым захватила в заложники 1600 жителей города Буденновска. Знаменитая история. Одна из, наверное, первых, один из первых таких, да, крупных терактов в истории уже новой России. 17 июня был, напомню тем, кто не помнит, 17 июня был штурм. Итог этой операции — освободили 61 заложника, 129 человек погибли, 415 ранены. Были удовлетворены требования террористов о прекращении боевых действий в Чечне. И, конечно, совершенно оставшиеся, наверное, в памяти всех тех, кто помнит в те годы, там, смотрел хотя бы телевизор российский, конечно, совершенно замечательная сцена разговора по телефону Виктора Степановича Черномырдина с Шамилем Басаевым, когда Виктор Степанович кричал: «Шамиль Басаев, я вас не слышно». Это вот такое прямо, да, осталось такое, как уже как лозунг, не лозунг, не лозунг, но как такое заглавие, что ли, вот всей той истории. Вот такая была история, и поэтому сегодня у нас и тема терроризма. Плюс 7985-970-45-45, номер для ваших смс-ок. Пишите вопросы, замечания, будем стараться их учитывать, как и будем учитывать те вопросы, которые пришли накануне нашего эфира. Что еще не сказано? Не сказано только одно, что, как обычно, наша программа начинает портрет Николая Троицкого, который сегодня нам рассказывает об одном из самых известных российских, да и советских правозащитников, активно участвовавших в различных кампаниях правозащитных во время войны в Чечне, Сергей Адамович Ковалев.
Сергей Адамович Ковалев – диссидент до мозга костей, до кончиков ногтей, до лимфатических узлов и капилляров. Таким он вышел из советских лагерей, где окреп, закалился и даже, пожалуй, заизвестковался. Совершенно напрасно его зачисляют в разряд правозащитников. Да, формально он исполнял обязанности уполномоченного по правам человека, но не подходит под это определение ни по духу, ни по характеру, ни по мироощущению. Сергей Ковалев – человек с гранитным фундаментом, железным стержнем, тверд, как обсидиан. Что не мешает ему периодически витать в облаках и быть несколько не от мира сего во многих практических и бытовых вопросах? Одно другого не исключает. А вот чрезмерной отзывчивостью, излишним человеколюбием, сочувствием и мягкосердечием наш герой вовсе не отличается. Ни той породы и ни такой судьбы. Только не думайте, что Ковалев не любит людей. Любит, но далеко не всех. Он гуманист и отнюдь не абстрактный, а даже очень конкретный. Он готов защищать тех, кого считает униженным и угнетенным. В этом своем восприятии радикально расходится с официальной государственной властью и с большинством соотечественников-сограждан. В мирное время в таком контрапункте нет ничего особенного. Но если идет война, то подобного рода избирательная гуманность воспринимается как предательство. Ковалева это не интересует. Он живет и мыслит в другой системе координат, вне понятий державности и официозного патриотизма. Он последователен и непоколебим. Он прошел такую суровую школу жизни, что имеет право на свои взгляды и убеждения, которые выстрадал и в самом прямом смысле слова жизнью своей рисковал за свои железобетонные принципы. Да вот только в Буденновске, спасая женщин, детей и прочих заложников, а с ними вместе бандита Басаева, Сергей Адамович не подумал о том, что оставшийся на свободе подонок будет продолжать убивать. Не хватило ему широты гуманизма. Зато хватило великодушия, чтобы принять чеченскую дудаевскую награду. Как будто бы это был еще один орден почетного легиона.
Ну вот такой субъективный взгляд Николая Троицкого на еще одну заметную фигуру и личность 90-х годов. Я напоминаю, программа-то наша основная называется «Осторожная история. Лихие 90-е или время надежд». Здесь я знаю, что очень многие после каждой программы начинают спорить с автором портретов, давая разные оценки, другие оценки тем героям, которых он описывает. Но я думаю, что каждый человек имеет право на свой взгляд, и это взгляд Николая Троицкого, и оставим за ним, во всяком случае, это право. Перейдем тогда к нашим сегодняшним, как я уже сказал, силовикам российско-американским. И поговорим, наверное, может быть, не столько о прошлом, сколько о сегодняшнем дне и даже, может быть, и о будущем. Вы знаете, вот в этом портрете Ковалева, который нарисовал Троицкий, он там как бы в укор Ковалеву ставит Буденновск с той точки зрения, даже поскольку у меня есть текст этот, я зачитаю. Сергей Адамович не подумал о том, что оставшийся на свободе подонок будет продолжать убивать. Исходя из вашего опыта, я задам самый банальный вопрос, касающийся терроризма. Все-таки надо идти, что называется, на поводу, надо их требования удовлетворять ради спасения жизни людей. Или они остаются тогда на свободе, как вот пишет Николай, или говорит Николай Троицкий, они будут продолжать убивать, хотя в данном случае там энное количество заложников мы освобождаем, выполняя требования террористов. Вот ваш взгляд, если хотите, практиков, потому что Юрий Табах, если я не ошибаюсь, вы, помимо тех титулов, которые я назвал, вы в свое время занимались и антитеррором, да?
Я до сих пор всегда.
До сих пор занимаюсь, тем более.
Так, кто начинает?
Ну, давайте гостю начнем, дадим первое слово.
Я думаю, что это сложная тема, как вся тема про терроризм. Договариваться, наверное, нужно, пока идет разговор. Так как я сугубо военный человек, когда разговор заканчивается и этот бизнес передается в военные руки, тогда, я думаю, разговор заканчивается, пока другая сторона опять не захочет вести переговоры, но я думаю, что к тому времени уже поздно вести переговоры. Потому что военные должны действовать очень четко и сильно. И договариваться с крокодилами, в моем личном понятии, договариваться с крокодилом сложно. Он, ну, у него должен быть... Ну, у него два шанса есть. Нет, или быть сумкой дамской, или с дамскими туфлями. Ну, крокодил. С него снимут шкуру и сделают туфли или сумку дамскую. Я имею это в виду.
Но, тем не менее, я понимаю, что сложно договариваться с этими крокодилами, как вы сказали. Но, тем не менее, все-таки бывали случаи, когда и договаривались, или когда не договаривались.
Ну, с военной точки зрения...
Если можно договориться. Вот в Буденновске же договорились в конечном итоге, да?
Но это не военные.
Нет, не военные.
Поэтому вы не можете военному сказать, иди освобожди этих заложников, да. Попробуй там во время этого договорись о чем-то.
Это не задача военных, да. Безусловно.
Поэтому, когда это уже попадает в наши руки, как бы разговор он закончен.
Ну, то есть вы с точки зрения военных говорите? То есть,
ну, я военный. Да, я понимаю, у меня другой
принимается,
точки зрения нет.
Принимается решение не военными людьми, а военные исполняют просто уже давно.
Вы нам скажите, где, кому и сколько.
И чего делать. Да. Анатолий, ну, а наш отечественный взгляд?
Ну, я, наверное, отвечу и как военный, и как человек, который имел отношение к политике, был депутатом Госдумы. Вот, вот если взять... На самом деле мы пытаемся найти такой вот фиксированный ответ на задачу, на которую не бывает фиксированного ответа, потому что все зависит от контекста. Я уверен, что в ситуации, когда захвачено огромное количество людей, как вот было в Буденновске, или вот позже потом в Беслане, или в Нордосте, то... Конечно, надо вести переговоры. Как бы трудно этого не было, но переговоры надо вести всегда. Вот. И даже ради каких-то там таких тактических, может быть, бонусов. Вот. Другое дело, что вот как раз, вот тоже как человек военный, я скажу, что самое неприятное для нас, военных, для людей, особенно из спецназа, там, из Альфа, из Вымпела, там, из других спецслужб, кто участвовал в этой операции, самое неприятное было то, что было нарушено основное правило. Правило, если ты дал команду военным, то не надо их останавливать. Любое решение хорошо в том случае, если оно доведено до конца. Я понимаю, что сейчас, наверное, многие слушатели или телезрители сейчас негодуют по поводу такого моего комментария, но в Буденновске было именно это. То есть спецназ уже практически выполнил поставленную задачу, понеся серьезные потери, в том числе и со своей стороны. И в тот момент, когда мышки оставалось хвостиком вильнуть, их остановили. И вот теперь как политик скажу, да, вот как раз вот в Соединенных Штатах эта проблема решена процедурно, потому что процесс принятия решений на самом деле состоит из двух частей, из политического принятия решения и из военного принятия решения, да, что это значит? Это значит, что пока политики принимают решение штурмовать, не штурмовать, да, военные готовят операцию, разрабатывают планы, ведут разведку, доразведку и так далее.
А военные имеют право на свое мнение
военные,
в принятии такого решения?
Не имеют. В нормальных...
Нет, все-таки военные вот, могут оценить обстановку сильно с военной.
В нашей, конечно, то военные являются частью штаба, но лицом, принимающим решение, вот насколько я знаю, вы меня можете поправить, если я недостаточно хорошо изучал американский опыт в свое время, да, военный, конечно, он влияет на принятие решения, он дает рекомендации, да, но гражданский политик принимает решение. В этом... Огромная мудрость заключается, потому что не может человек, там, вот, ну, я вот все время, когда в Думе этот закон обсуждался, тех же представителей ФСБ задавал вопрос, говорю, как вы себе представляете, вот вы оказываетесь где-то в Буденновске, где угодно, там, в Беслане, почему вы можете иметь моральное право принимать такое решение? За вас никто не голосовал. Вы имеете право пойти в бой, умереть, там, выполнить поставленную задачу, насколько вы в состоянии это сделать. Но вы не имеете права, вас никто не уполномачивал принимать такое решение. Так вот, в уставах спецназа Соединенных Штатов записано, и что должен быть тактический рубеж, линия разграничения полномочий, да, и политик имеет право сказать команду вперед или не сказать команду вперед. Но если политик сказал вперед, да, и спецназ перешел этот рубеж, все, он не может вернуть, так как наши политики вернулись.
Он не может корректировать их действия. Он тогда уже командир берет на себя и действует
военно. Здесь пришел вопрос, кстати говоря, поскольку вопрос пришел через Твиттер, то я справляюсь, еще напоминаю, еще один канал связи с нами, это Твиттер, аккаунт вызван. Так вот, Андрей Рягузов нам пишет через Твиттер. А что, если законодательно, поскольку, Анатолий, вы были депутатом, да? А что, если законодательно запретить переговоры? Не сохранит ли это жизни в будущем? То есть террористы будут знать, да, что, идя на теракт, переговоров не будет.
Я думаю, Юрий. Я точно не знаю, не могу ответить опять, потому что это вопрос не военный, но я думаю, что это уже было сделано израильтянами. Они никогда не шли на переговоры ни под какими условиями, ни под какими шантажами.
Под ваши слова пришел тоже через Твиттер: Израиль никаких переговоров не видит.
Нет, это неправда. Мне кажется, что они ведут переговоры разными способами, разными темами. Но они попробовали вот этот ход, когда они не вели никаких переговоров. Я не думаю, что это всегда срабатывает. Это от ситуации зависит. Очень много зависит от ситуации.
И от решимости Сложно. Террористов.
Да? И от решимости политиков. И от готовности
военных.
Ну,
и террористов тоже.
Ну, конечно.
Да, насколько они...
Это надо определить, кто террористы. И какая... это, понимаете, террористы для всех. Ну, если вы спросите большинство людей, они не знают разницу между Талибаном, Хамасом, Аль-Каидой, Хазбалла. Для них это все, для большинства людей это просто плохие дяди. А у них у каждого свое по-своему. Я уверен, что в России террористы, которые действуют, у них тоже террористы, они разные. Они, но если говорить простым языком и несложным, потому что у нас просто времени не хватит. Это, допустим, в Америке террористы, они приходят извне. И для американцев надо просто сделать жестче границы и таможню. И тогда внутри Америки так как таковых террористов нету, террористических организаций. Они пришли извне. Они все пришли извне. Да. Там не было граждан Соединенных Штатов Америки. В Израиле там ситуация чуть-чуть другая. Там они и извне, и внутри. Израильтяне пытаются отделиться и сделать, как в Америке, чтобы вот эти жили там за стеной. Если вы такие, вы живете за стеной. А если вы с нами, то вы живете тут здесь. В России совершенно другая картина. В России очень сложно, потому что террористы, которые совершают вот эти акты террора над гражданским населением, они внутренние, они граждане России, и они у себя дома. И поэтому с ними бороться, конечно, очень-очень тяжело.
С одной стороны. Но с другой стороны, они на той же территории, на которой находится наша спецслужба, которым, казалось бы, легче следить за своими, чем где-то там за границей, нет?
Я вот добавлю... Во-первых, я согласен абсолютно. Во-вторых, добавлю, что практика неведения переговоров себя не оправдывает, потому что, во-первых, она и провоцирует, и уже спровоцировала эскалацию насилия. То есть, ну, допустим, может быть, так это страшно и цинично говорить, что там, когда захвачен самолет, да, а когда захвачена спортивная арена, пока, слава богу, такого не было, на 30 тысяч человек. То есть,
это практически возможно.
Да, это все возможно. Поэтому нельзя ни в коем случае себе говорить, что мы ни при каких условиях не будем разговаривать. Как не разговаривать в ситуации того же Беслана? Я вообще не могу себе представить, как можно там, не вести переговоров в подобной ситуации. Поэтому эта практика себя, конечно, не оправдала.
Давайте мы сейчас подключим еще одного нашего известного партнера нашей программы. Это сайт SuperJob, который провел очередной опрос. Как всегда, он достаточно репрезентативен. И у пользователей сайта SuperJob на этот раз вот мы спрашивали, за какие методы борьбы, собственно, с терроризмом они в большей степени выступают, за политические или силовые. Тихон Зятко нам расскажет о результатах этого опроса.
На этот раз у пользователей сайта SuperJob мы спрашивали, какие методы борьбы с терроризмом более эффективны – политические или силовые. Большинство участников опроса выбирает второй вариант ответа. За силу проголосовало более 2/3 опрошенных – 68%. Один из аргументов озвучивает замдиректора по общим вопросам из Зеленограда. С силой необходимо говорить только с позиции силы. Зло порождает и приумножает только зло. Еще один пользователь пишет: «Люди, которые убивают детей и женщин и стариков, не способны вести диалог. Занято, но как те пользователи, которые выбрали вариант политический, так и те, что проголосовали за силовые методы борьбы, признают, в борьбе с терроризмом нужно задействовать и силу, и политику. Силовые, чтобы уничтожить текущий терроризм, политические, чтобы не дать терроризму возразиться вновь», пишет системный администратор из Санкт-Петербурга. «Комбинация обоих методов с преобладанием силовых. Политические методы можно применять как пряник для сотрудничающих». Это уже комментарий менеджера по работе с клиентами из Москвы. А его коллега из Санкт-Петербурга, в свою очередь, полагает, что к снижению уровня террористической угрозы приведет снижение уровня коррупции, но все равно выбирает вариант силовые методы. Специалист по экономической безопасности из Калининграда перечисляет необходимые, на его взгляд, комплекс мер – политические, силовые, социальные и экономические.
Ну, вот такой вот опрос. Но очень смешно, что у нас борьба с коррупцией уже повсюду. Значит, если мы коррупцию победим, то и терроризм заодно. Значит, у нас как мы только... Но... Ну, Юрий Повязь, мы серьезно к этому отнесся, да?
Нельзя решать проблему терроризма только там силовыми способами.
Или только тактическими.
Или только политическими. Да. Это должна быть комбинация всех. И силовых органов, и военных, полицейских, разведки, финансовые потоки, образование, Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения. Они все должны кооперировать друг с другом. Более того, должны все страны, цивилизованные страны, тоже кооперировать друг с другом, чтобы бороться с терроризмом.
Это отдельный нельзя. Вопрос, я его готовил, чтобы вам задать. Может быть, просто мы сейчас до небольшого перерыва не успеем его обсудить, но задать я его успею. Вот по поводу международного сотрудничества. Сколько я себя помню за последние 20 лет, столько я слышу о договорах, рекомендациях, пактах, соглашениях и так далее о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Все организации, по-моему, которые только международные существуют, приняли соответствующие документы. ООН, Совет Европы, в котором по Страсбургу, в который я просто часто ездил, и там постоянно это дело обсуждалось. Я не знаю, какие еще там международные организации. Все говорят о международном сотрудничестве. А реально-то оно существует, это международное сотрудничество? А реально спецслужбы те же самые готовы делиться с другими своей информацией? Или все-таки больше полагаются на собственные силы и не очень-то доверяют даже коллегам из страны, из других стран, с которыми вроде как бы полагается сотрудничать. Вот это такой комплекс вопросов, который хотелось бы тоже с вами обсудить, тем более, что у нас представители сегодня двух стран. Поскольку у нас через 10-15 секунд будет небольшой перерыв, то мы его объявим в нашей программе «Осторожно, история», где мы сегодня обсуждаем проблемы борьбы с терроризмом. А после этого небольшого перерыва мы эти вопросы обязательно обсудим.
«Осторожно, история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е или время надежды».
Еще раз приветствую нашу телевизионную и радийную аудиторию. Программа «Осторожная история. 90-е. Лихие или время надежд». Обсуждаем мы сегодня борьбу с терроризмом. Миссия невыполнима ли? Это имеется в виду, можно ли победить терроризм. Меня зовут Виталий Дымарский. Я моих гостей, еще раз напомню, Юрий Табах, капитан первого ранга военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, и Анатолий Ермолин, подполковник ФСБ в запасе, ветеран группы спецназначения «Вымпел». Вот такие у нас сегодня силовики-практики из двух стран. Мы остановились, если не на самом интересном месте, то на достаточно интересном, во всяком случае, это по поводу пресловутого международного сотрудничества. Я уже сказал, что там миллион документов, по-моему, за это время, особенно после 11 сентября, подписано. Но это что, это бумаги или существует вообще реальное какое-то сотрудничество и взаимодействие вот, силовиков, как у нас принято говорить, спецслужб разных стран? Или все-таки своя рубашка ближе к телу?
Нет, проблемы, конечно, обмена информацией существуют. И, наверное,
проблемы или обмен существует?
Проблемы в обмене существуют, но я точно знаю, не могу, к сожалению, там, приводить примеров в силу закрытости этой информации, что и мы помогаем, в том числе Соединенным Штатам, и неплохо помогаем, и они нам помогают.
То есть просто эта информация закрыта?
Ну, к счастью, да, что есть такие успешные операции, в том числе и силовые, но такие действия проводятся, раз они проводятся, значит, есть и реальное взаимодействие. Но в то же время, естественно, есть и проблемы, потому что слишком много времени уходит на принятие решения, на проверку, и, ну, самое главное, принятие решения, потому что, конечно, спецслужбы не склонны к тому, чтобы делиться разведанной информацией.
Я думаю, что еще, наверное, существует разнобой в самом определении, если сказать, терроризма и террориста, самое главное. Потому что, ну, известное дело для наших, во всяком случае, российских слушателей и зрителей, это примеры чеченские, да? Ну, те, которые у нас считаются террористами, на Западе считаются политэмигрантами.
Иногда да, иногда нет.
Ну, по-разному.
Ну, да. Допустим, на сегодняшний день я вот приведу пример, что Дога Умаров,
да,
он никаких террористических актов против Соединенных Штатов не совершил. Но он попал сейчас в черный список Соединенных Штатов Америки террористов. Что это обозначает? Что теперь Соединенные Штаты Америки активно его будут искать. И те, кто поможет его найти, получат денежные разные вознаграждения за это. От американцев, не от россиян.
Ну, Юрий, сегодня 2011 год, он попал в этот список. В 2011 году.
Ну, да? Вы хотите предложить, что если бы он не попал, вообще лучше это? Все-таки нет, это есть какое-то договоренность. Хорошо, я вам скажу другой пример. Приведу. 11 сентября, самый ужасный день в американской истории.
Да.
Есть, опять же, политическая воля. Это самое главное, когда есть политическая воля. А политическая воля, она все-таки исходит от общества. Если общество требует это от политиков, то тогда создается политическая воля. 11 сентября – самый тяжелый и трудный день в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки, можно сказать, в шоке. Весь мир в шоке. И знаете, как работает система повышенной боевой готовности? Американцы повышают боевую готовность, и россияне повышают ее тоже. Американцы опускают, и россияне опускают. И она вот так ходит все время. Это всегда идет такое наблюдение.
Знают?
Нет, они знают, они наблюдают. Я надеюсь, что они наблюдают за этим. И когда случилось 11 сентября, президент Буш позвонил президенту Путину и сказал, вот, или президент Путин, по-моему, позвонил президенту Бушу. И президент Буш сказал, мне нужно повысить боевую готовность наших вооруженных сил. Я не знаю, что происходит. Ну, или мы не уверены, мы должны повысить боевую готовность. Таким образом, он просил президента Путина не повышать, не отвечать адекватно. На что президент Путин сказал, я не только не повышу боевую готовность наших вооружений, я ее понижу. Это, наверное, было первый раз в истории отношений. Это было принято это политическая воля, принятая показать, что мы сотрудничаем, что мы партнеры в этом деле. Да, забрало еще, после этого еще 10 или 11 лет поставить Дога Умарова в список, но он есть. Значит, работа, диалог, он происходит.
Ну, кстати, вот я могу добавить, что вот поскольку мы про лихие 90-е говорим, да, и в лихие 90-е было подобное сотрудничество, ну, например, там тот же терроризм во многом связан с незаконным перемещением денег, там, с подделкой денег и так далее, да, вот у нас я точно год сейчас не назову, наверное, это был 90-93 год, мы задерживали группу мафиози итальянских на площади трех вокзалов возле гостиницы «Ленинградская». Это была
что же они там делали?
Это была совместная разработка ФБР, кстати говоря, да, потом спецслужб Италии и Интерпола, и вот нас задействовали как раз вот на самом последнем участке, то есть там было 7 человек, которые привезли там несколько мешков очень высокого качества поддельных долларов, да, которые наши банки не могли в то время отличать, а к ним приехали из там донецких, там несколько десятков машин братков было, да, вот у нас была спецоперация, больше 40 человек в группе захвата была беспрецедентная такая операция. Вот, и мы реально там ломали, крутили итальянцев.
Ну, хорошо, уговорились, что, в общем, это не пустые бумаги.
Не пустые, конечно, не пустые. Да.
Ну, я хочу сказать, что тут еще такая серьезная проблема, что, допустим, там президент Буш и президент Путин в то время объявили войну международному терроризму. Для военного человека это сложно понять, потому что терроризм или это не враг. Терроризм – это тактика, которую враг использует. Например, мой дедушка, он никогда не говорил, что он воевал против Блицкрика. Он говорил, что он воевал против немцев. У него конкретная была...
Конкретный враг.
Враг, конкретный враг. Хотя это были там румыны или итальянцы или венгры. И они вообще были не немцами. Но у него даже не фашистами, а немцы. А здесь это террористы. Это такое... Или война против террора. Где фронт этой войны проходит? Это сложно понять. Это сложно определить. И поэтому, когда ты хочешь кого-то ввести в черный список, забирают... Ты не можешь сказать, это чеченцы. Потому что большинство чеченцев, или большинство мусульман, или большинство людей во всем мире, они не террористы. Это очень маленький процент людей, которые готовы идти на такое дело, кровавое дело.
У меня еще один к вам есть вопрос. Вот те крупные, во всяком случае, теракты, которые случались в России, да, ну вот начиная с Будённовска, этого, то уже упоминавшийся сегодня Норд-Ост, Беслан, да, вот и взрывы домов, кстати говоря, да. Почему общественное мнение российское, да, формировалось очень негативно по отношению к спецслужбам, которые эти ситуации разруливали тем или иным способом? В связи с этим еще один вопрос. Если я правильно понял Юрия, вот в Соединенных Штатах это существует, насколько я знаю, это точно, абсолютно, в Израиле существуют очень точные инструкции, что антитеррор, антитеррористические группы, да, боевые, должны делать в случае теракта. Там буквально, я знаю, у израильтян буквально по секундам расписано, кто куда звонит, кто кому что это самое и так далее и тому подобное. Такое ощущение, что, собственно говоря, откуда идет эта критика действий наших людей, наших спецслужб, да, в этих ситуациях. Такое ощущение, что у нас как бог на душу положено все это было. Там, вот, мы, по-моему, перед эфиром это вспоминали, да, если я не ошибаюсь, в Беслане, по-моему, было 2 штаба, да, все это очень как-то организовано. По Норд-Осту, это когда вывозили этих людей, да, там, без антидотов, без всего, да, когда этот отравляющий газ запустили в зал. Почему? Это уже, наверное, в первую очередь, конечно, вопрос Анатолию. А Юрий, я из этого вопроса вычленю одно, насколько вот существует отработанная в Соединенных Штатах сама процедура, если хотите, действий в случае террористической операции. Ну, начнем с Анатолия.
Я думаю, что здесь...
Есть за что критиковать?
Это ситуация. Так. Ну, во-первых, есть за что критиковать. Во-вторых, ну, у нас все делается возможное в средствах массовой информации, чтобы сказать, что какие у нас хорошие спецслужбы, как они хорошо умеют действовать, и что они и только они за все отвечают. Я имею в виду официальную позицию государственную. Да? То есть вот я очень редко... Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что вот в общественном общественное мнение, сознательно формируется мнение, что бороться с терроризмом должны спецслужбы. Ни одна спецслужба не сможет победить терроризм, если она не разделит эту очень тяжелую ношу со всем населением, к сожалению. Да,
точно,
вот, то есть,
это
вот, и, а у нас же все делается вот для того, что вот есть спецслужбы, да, вот и раз если там происходит теракт, то значит давайте вот казним спецслужбы. Это вот я не знаю, как с этим бороться. У нас все откуда советская, что ли, привычка такая пошла. У нас вообще боятся говорить о том, что и вообще у нас нет никаких процедур, если мы про процедуры говорим,
да.
как привлекать население, как инструктировать мирное население, как сделать так, чтобы мирное население было способно к такой вот минимальной самообороне от терроризма. Вот как раз вот мы вспоминали тоже вашингтонского стрелка. Я в это время был как раз в Вашингтоне. Вот, и я просто видел, как на территории одной школы вот только силами родительского комитета были созданы все необходимые условия для того, чтобы выявить подготовку к нападению. То есть там автобусы ставили таким образом, что они сектора огня перекрывали со стороны там ближайшей опушки. И я был поражен и говорю, где у вас полиция? Они говорят, а зачем? Полиция будет через 3 минуты. Но нельзя же поставить каждого полицейского везде. То есть люди понимают, что они точно так же вовлечены в борьбу вот с этим страшным явлением. У нас же вот все вот идет так, что вот только спецслужбы, и с одной стороны преувеличивается.
Я бы не сказал, что это не вина общества. Я бы сказал,
я и не говорю, что это вина общества. Я говорю, что это вина власти, которая создает вот эту пропаганду о том, что вот сил у нас достаточно, что мы все можем, можете спать спокойно. Ничего у нас сил недостаточно. Ни у одной страны сейчас недостаточно сил, чтобы противостоять террору. С точки зрения организации, я уверяю, наши боевые подразделения ничуть не хуже подготовлены.
Верю, но они знают, что делать в этих ситуациях.
Но, вот мы с этого начали наш разговор, процедура принятия решения. В нашей стране, в насквозь номенклатурной, все боятся принимать решения. У нас эта традиция, она, я не знаю, куда она пропала. То есть у нас уже все кивают друг на друга и ждут, когда там в том же Беслане ждали, что там кто в Кремле примет это решение. Да, вот в чем проблема. Сейчас приняли решение, что окончательное решение за той же службой ФСБ. Неправильное решение, я уже это аргументировал. Но опять же, весь негатив выплеснется именно на спецслужбы, потому что теперь спецслужба в лице ФСБ вынуждена принимать решение за политика, который, в общем-то, на этой территории должен, как известно, избираться общенародным голосованием.
Ну, главный политик из ФСБ.
Тогда согласен.
Юрий.
Я согласен в том, что общество, конечно, должно принимать очень активное участие в безопасности самого себя. В Израиле вот как раз это, они несут ответственность за себя и за того человека, который рядом с ним стоит.
Израиль, по-моему, это вот такой пример самый яркий.
Ну, а почему? Опять же, потому что у них больше
всего... Они живут в таких условиях.
Да, потому что у них больше всего опыта. И мы, к сожалению, учимся только на своем опыте, а не на чужом. Я хочу сказать, что я бы не сказал так для людей, что в Америке и в Израиле там все отработано до каждой мелочи и до каждой. А в России уж такие уже не бестолковые эти спецназовцы.
Это не... Сейчас, по-моему, вас говорит дипломат.
Нет, не абсолютно дипломат, потому что я с ними служил, и я видел, как работают российские десантники, российские спецназовцы. Они проводили хорошие операции в Сомали, в море, когда они взяли пиратов, это было проведено. Это не то, что... Эти ребята, они не насмотрелись боевиков и теперь знают, как действует. Когда они отрабатывали с утра до вечера, они брали этот корабль с утра до вечера. Ты их разбудишь посреди ночи, они точно знают, куда кто бежит и где как стоит. Точно не знают. Это отработано. У них каждый вздох и каждый выдох отработан до такой степени. Поэтому не так. Когда происходит такой чудовищный акт, как терроризм, как террор, он и поэтому называется террор. Он терроризирует население. Почему снайперов не любят? Они терроризируют твоих бойцов. И если ты человек военный, ты ненавидишь снайпера, потому что он для тебя он террорист. А вообще-то он не террорист, он солдат. У тебя на твоей стороне тоже есть такой же снайпер. И поэтому они терроризируют в этом месте. А когда происходит такой террор, И происходит, конечно, конфузия, происходит хаос, происходит коммуникации теряются. Но с каждым разом, каждый раз ты должен... И у тебя уроки. Урок прошел, ты что-то выучил, ты корректируешь для следующей операции, для следующей. Ты начинаешь думать прагматично. Не реактивно, а прагматично. Прагматично думаешь, какие дальше могут быть ситуации. Я вас уверяю, что когда первый раз объявили, что огурцы отравлены чем-то, были люди и в России, и в Америке, которые сказали, ага, это может быть террористический акт.
Да, безусловно. Не только, я только что вернулся из Германии. Да. В Германии так тоже
потом это
была такая версия.
Не огурцы, версии всегда. Ты всегда должен просматривать. И давным-давно уже просматривать, что может быть отравлена вода, это тоже террористический акт. Может быть взрыв, это террористический. Может быть разные вещи, которые можно сказать, что это террористический акт. Поэтому я бы не сказал, что, конечно, происходит в таких случаях бестолковщина. Но самое главное в ней – это то, что ты изучаешь уроки из этого.
Главное, чтобы эти уроки пошли впрок потом.
Ну, конечно, конечно.
Я сейчас хочу задать вопрос.
А фантазии у террористов, она никогда не закончится.
Я хочу задать вопрос, если я его найду в нашем компьютере, вопрос для опроса нашей аудитории. Почему-то у нас ничего не открывается, есть, открылось. Вопрос такой. Звучит он следующим образом. Как вы считаете, уважаемые наши слушатели и зрители, сумеет ли мировое сообщество в конце концов победить терроризм? Вот такой вот несложный вопрос. То есть, в переводе на другой язык, более простой, может быть, терроризм – это болезнь излечимая или неизлечимая? Если вы считаете, что мировое сообщество сумеет, в конце концов, раньше или позднее победить терроризм, то ваш московский телефон 660-0664. Если вы считаете, что нет, не сумеет, то ваш телефон 660-0665. Я начинаю голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Подсчет голосов начался. Вот после того, как вы послушали двух профессионалов борьбы с террором, к какому мнению вы пришли? Сумеет ли в конечном итоге, раньше или позднее, через год или через 50 лет, мировое сообщество победить терроризм? Тогда ваш телефон, если вы считаете, что сумеет, московский, 660-0664, то есть, если вы считаете, что это болезнь, терроризм, что это болезнь излечимая. Если вы считаете, что это болезнь неизлечимая, что мировое сообщество никогда не сумеет победить терроризм, то ваш телефон 660-0665. Голосование идет достаточно активно. А вы, уважаемые гости, что думаете?
Что будем влиять.
Будем влиять. Будем влиять. У нас
сначала, я думаю, что мировое общество должно определить, что такое терроризм и кто такие террористы. Но это, конечно, я тоже лукавлю немного, говоря это, потому что, в принципе, всем понятно. Когда мы говорим о футбольных хулиганах, мы знаем, о ком мы говорим. Это не все футбольные болельщики, это не только британцы. Но... надо это, конечно, определить, потому что я считаю, что мои дети террористы, они меня терроризируют каждое утро, и это неизлечимо, это будет происходить всегда и со всеми. Дело в том, что терроризм всегда существовал, он существует и он всегда будет существовать. Надо на это смотреть, я считаю, таким образом. Допустим, мы когда-нибудь полностью чистыми будем, без микробов, без всего. Если мы будем мыться 24 часа в сутки, это нас освободит, мы будем чисты, или мы будем мыться только раз в день и чистить зубы раз в месяц. Это достаточно или это мало?
Если мы будем мыться 24 часа в сутки, то у нас жизнь другой не будет.
Правильно. Я говорю, что полной чистоты как мы не добьемся. То же самое, как здоровье. Есть люди, которые здоровые, но они следят за собой, они не курят, не пьют, занимаются физкультурой, следят за диетой. Они полностью здоровые? Или все-таки у них что-то тоже могут быть, какие-то болезни? Или человек абсолютно полностью больной? Но это, наверное, он тогда мертвый. И вот в этом спектре, наверное, мы живем. То же самое с терроризмом, то же самое, можно сказать, про демократию и про все остальное. Нету такого, что абсолютного. Но это не значит, что мы против этого бороться не должны. Это не значит, что мы не должны мыться, потому что мы все равно будем грязными. Это не значит, что мы не должны лечиться или заниматься своим здоровьем, потому что мы все равно умрем. Да. Вот это мой такой философский подход.
Поскольку я голосование уже остановил, то можно уже воздействовать.
Значит,
я сначала скажу о результате.
Да.
Все-таки я вам должен сказать, что достаточно большой процент вам, как практикам борьбы с терроризмом, верит. И 25% проголосовавших считает, что мировое сообщество в конечном итоге победит терроризм. Ну, 75% считает, что отмыться до бела, как говорил Юрий, все-таки не удастся. Анатолий.
Я думаю, что... Ну, я согласен, конечно, что до конца победить невозможно, потому что в каждой голове может... Ну, есть ряд таких лихих голов, которые могут пойти на какие-то такие неадекватные действия по любой ситуации. Но в целом, конечно, локализовать терроризм можно. Можно, да, локализовать. И, в общем-то, для этого нужно понимать, что как минимум три фактора должны присутствовать. То есть первое, кстати, не первое, наверное, по значимости, это очень хорошо подготовленные профессионалы, в том числе спецназа. Второе – это информационное обеспечение. И третье, наверное, самое важное для стратегической победы над терроризмом – это умная работа в тех средах, откуда, в общем-то, террористы рекрутируют своих будущих бойцов.
Насчет умной работы, может быть, мы успеем еще хотя бы вкратце обсудить этот вопрос. Я помню, когда вот на начальных этапах было такое примитивное достаточно представление, что социально-экономические меры, что вот надо с безработицей. Безусловно, это все надо. Но, как выясняется, терроризм или там рекрутирует своих сторонников не по принципу того, что там он обязательно должен быть бедный. Очень много богатых людей среди террористов.
Осама бен Ладен, да. Семья со самых
богатых. То есть там совершенно другое, да? Значит, там какие-то другие мотивы.
Потому что, извините, что я вас перебью, люди, которые слушают, люди, которые не сталкиваются с этим каждый день или не изучают это каждый день, для них террорист – это тот, который себя взорвал и взорвал вокруг себя людей. Террористы, они разные. Этот человек, который себя взорвал и убил людей вокруг него, он такой же, примерно такая же жертва терроризма, как и тех людей, которых он убил. У него что-то было в самом начале с ним не в порядке. Это что-то
настоящий террорист, тот, который его послал.
Этот настоящий террорист, который его туда послал, который профинансировал это. Вот это, да, это настоящие террористы. А эти несчастные люди, которые себя взрывают, они, наверное, как раз... Тоже жертвы.
Я извинюсь перед Ермолиным, потому что у нас остается буквально минута, но я хочу именно Юрию задать, может быть, последний вопрос. Вот вы мне скажите.
Не надо последний.
Да,
крайний.
Ну, уже все.
Крайний. У нас военных последний мы не любим.
Ну, по-русски говорят, это неправильно. Ладно, все, времени нет на обсуждение языковых проблем. Устранение бен Ладена уменьшает угрозу терроризма или нет? Ну, честно.
В моем понятии? Да. Конечно.
Да?
Конечно. Почему оно уменьшает?
Да, как у вас говорят, что на его место встанут новые бойцы.
И на их место встанут другое. То, что убрали Гитлера или убрали еще какого-нибудь диктатора, на его место тоже придет другое. Но это не значит. Опять же, мыться, нам мыться или не мыться, все равно мы станем грязными.
Это был ответ Юрия Табаха на мой провокационный вопрос. Я благодарю обоих своих собеседников, Анатолия Ермолина и Юрия Табаха. Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю.
Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.